Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Сегодняшнюю программу хочу начать с обсуждения прошедшего праздника, великого праздника 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая, в этот понедельник, буквально мы его отметили. Батюшка, как отметили этот праздник вы? Какие впечатления, какое послевкусие, если можно так выразиться, у вас осталось в этом году?
Как и в прошлом году, то есть, если вот говорить о каких-то походах, на митинги, еще на какие-то вещи, на гуляния, то вообще целый день сидел дома, никуда не ходил. Не то чтобы я социофоб, но почему-то вот с юности, с детства не очень люблю большие вот эти вот многолюдные мероприятия. И даже в школе за это часто доставалось, что не ходил на демонстрации. Так вот уже оно как-то повелось, что даже большие праздники, как Новый год, там и всякие демонстрации, я стараюсь лучше провести дома. Потому что есть такое понимание, есть такое отношение, точнее, что какие-то важные события лучше, ну, больше, что ли, внутренне или в интимном каком-то кругу людей как-то об этом говорить. А вот публичность здесь, она как бы немножечко опустошает саму суть этого праздника. То есть внешнее такое больше переживание. А хочется больше о внутреннем, чтобы оно оставалось. Поэтому никуда не ходил и не могу сказать, что это как-то для меня это был праздник. Да это был такой спокойный выходной день. Хорошо, думаю, его провел. И думаю, провел его так, постарался провести, чтобы вот те люди, которые стремились, чтобы в нашей стране был мир, и которые отдавали за это жизнь, свое здоровье, свои силы, они были довольны этим. И сказали, да, вот правильно, это все так вот и надо. То есть с миром в душе проводить этот праздник, я думаю, надо прежде всего.
Ну, это один из самых сложных, как мне кажется, способов провести праздник, потому что проще куда-то сходить на какое-то массовое мероприятие, там музыку послушать, салют посмотреть, а про мир в душе мы как-то часто забываем.
И вот суета, она съедает человека, особенно ведь в наше время очень много суеты, и мы выхолащиваемся, и поэтому события мы проводим внешне, а внутреннее переживание у нас не всегда бывает. А ведь это же, и к тому же такие вещи, как вот война, это страшная война, это не обязательно, что нужно к дате слезы проливать. Ведь это может проснуться у человека в какой-то другой момент совершенно, когда он открыл какой-нибудь, скажем, старый альбом, когда он увидел какой-то фильм, услышал песню о войне, и это в душе его просыпается, и поэтому все это с человеком всегда происходит. Нет, есть, конечно же, даты внешние, их нужно тоже, чтобы они были, существовали. Но, думаю, самое главное – это то, что происходит в душе человека и не в конкретный какой-то день, а всегда, чтобы он это всегда вносил в своей душе.
Хотелось бы на самом деле, чтобы так всегда и было, но как уж прошло, так прошло. Поэтому еще раз, пожалуй, поздравим всех наших радиослушателей с праздником, с 9 мая, и будем готовиться к следующей дате. Ну а далее в этом выпуске перейдем к более серьезным темам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. православный предприниматель из Екатеринбурга подал в суд на не больше, не меньше, на Филиппа Киркорова. Сейчас расскажу, в чем дело. Сергей Алиев, или Сергей Алиев, считает, что во время выступлений в честь своего 55-летия артист на сцене Кремлевского дворца публично осквернил поваленный крест попранием его ногами. Тем самым возбудил религиозную рознь и совершил экстремистский поступок. В качестве компенсации морального вреда Алиев потребовал 1 миллиард рублей. Поясню для тех, кто до сих пор ничего не понял. Совсем недавно Филипп Киркоров отмечал 55-летний юбилей на сцене Кремля. Было несколько концертов, и как раз во время выступлений, во время такого сценического действия на одну из песен, на сцене появился гигантский белый крест, внутри которого якобы была распята женщина. Певец по этому кресту ходил, а одетые в черные участники подтанцовки ползали на коленях и как бы ему поклонялись. Вот это самое действо, надо сказать, не только Сергея Алиева возмутило. Очень много было различных негативных, в том числе, публикаций на эту тему. Но про то, что просили проверить, да, было, читала, там многие парламентарии просили проверить различные компетентные органы, не попадает ли это действие под санкции, под какие бы то ни было у нас, как известно, статья есть. И вот наш екатеринбургский Сергей Алиев подал в суд на Филиппа Киркорова. Батюшка, как вам кажется, пора, не пора за такое наказывать? Ну, то есть, понятно, с одной стороны, что статья у нас есть, но с другой стороны, как мы видим, продолжаются какие-то действия, направленные на какие-то обыгрывания, скажем так, религиозных тематик. Не всегда они достойные, не всегда они какие-то правильные, не знаю, надежные, да? Иногда они вот такие, что называются по грани.
А какая цель вот этих по грани? Для чего это делают?
Что касается Киркорова, мне кажется, ну, Киркорова, хайпануть, если выражаюсь современным языком.
Перевести,
да,
это слово, я думаю, надо бы слушателям. Что это означает?
Ну, это значит вызвать какой-то общественный резонанс и оказаться на волне успеха.
Вот, я думаю, это и отвечает как раз все на поставленный вопрос в той или иной степени.
Нет, это с Киркоровым все предельно понятно. Здесь вообще...
Ну, вот здесь вот и нужно различать, для какой цели люди все это делают. Кто-то делает это просто по глупости. Ну, есть ребятишки, а им без разницы, что там ломать, порой на чем писать там или еще чего-нибудь. Им просто нужно вот какую-то выходку такую сделать, чтобы она среди подростков, среди их сверстников вызвала удивление, восхищение, храбростью, смелостью. Это вот такая, ну, глупость, скажем. Есть люди, которые, так сказать, не согласны мировоззренчески, идеологически с какими-то вещами, и они, ну, как правило, таких людей, я думаю, что не очень много. Они более-менее трезвомыслящие. Есть люди, извините меня, на голову больные просто, да. И вот они, вот эти вот их выходки, это от нездоровой головы. Ну что, вот их наказывать, что ли? Или детишек вот этих, что их по тюрьмам, что ли, рассовывать? Ну, а попалось бы мне, допустим, не связанное с верой, с какой-то другой вещью, они бы там сделали совершенно без разницы. Они не старались ничего не сквернить, никак чувство верующих задеть. То есть на чувство верующих, на веру это не было направлено все, я думаю. И вот и также и Киркоров. То есть популярность немножечко свою поднять. Я не думаю, что это такой самый популярный у нас сейчас артист. И, как правило...
Ну, один из самых популярных. У него на концерты всегда полностью проданы билеты.
Ну, пусть будет даже так. Тем не менее... Любой артист, любой публичный человек стремится, чтобы как-то постоянно поддерживать к себе интерес, а часто это делается именно какими-нибудь скандалами. Вот и здесь, я думаю, то же самое, сделано скандалом, не то чтобы Филипп Киркоров там так замышлял, да как бы мне чувство верующих-то оскорбить еще, всяко уж я это делал. Нет, не из этого, я думаю, вообще об этом даже не думали. Там люди вообще о таких вещах, я думаю, не задумываются, они там ляпают свое, чем бы поразить, удивить публику, что-то вот такое вот создать необычное. Вот. И то, что получается, это результат, ну, мне кажется, все-таки какой-то невысокой культуры. Не хватает такта какого-то. То есть, когда не хватает порой и таланта даже, и старается компенсировать это все вот именно такой какой-то скандальностью. Вот приходит скандальность, и все, вроде бы про талант можно уже забывать. И вот кого из этих вот наказывать из всех? Злонамеренных, я думаю, здесь ну,
то есть вы
достаточно
не
немного.
Готовы поддержать Сергея Алиева в его иске?
Нет, я готов поддержать, я готов даже присоединиться к его иску. Ну, не на миллиард хотя бы так, миллионов на 10 нам как раз на храм не хватает, вот, нам бы очень пригодилось. Но я думаю, что не будет какого-то результата хорошего от этого, а наоборот будет даже еще и, ну, только Киркорову-то все будет на руку, скорее всего, что ничего этот Алиев, скорее всего, не получит, и все это дело потихонечку замнется. Концерт-то где, говорите, в Кремле проходил, да?
Да, естественно.
Ну вот, видите.
Не где-то там, не в каком-нибудь Омске, да, извините, ничем не хотел.
Да, все верно, не на задворках, как говорится.
Да, все-таки самая главная сцена страны.
И, видимо, нужно, чтобы вот такие вещи появлялись, возможно, даже и каким-то руководителям, потому что они привлекают к себе внимание людей, отводят куда-то общественное мнение, в другое русло перенаправляют его внимание людей. Это тоже все есть. Мы порой не знаем. Дело в том, что вот политика – это такая вещь хитрая, как и реклама, что люди-то думают все за чистую монету, а на самом деле может оказаться, что все это подстроено. Вот как помню, началась перестройка, и появилась такая новость, что многие статьи в литературной газете, которую интеллигенция советская, так сказать, свободолюбивая, просто трясла в руках и бегала, вы читали, а статьи эти готовили в Комитете государственной безопасности. Да. Ну, чтобы спустить пар вот с этой интеллигенцией.
Надо же людям что-то обсуждать,
да,
как-то
да.
их там отвлекать.
Ну, побегают, потрясут они этими газетами. Этим все и кончится ведь. Все это пар выпустят, и все, и дальше пойдут на свою советскую работу. То есть люди достаточно грамотно и умно все это дело строили. А под контролем все это находилось. И даже я слышал, что различные там рок-клубы и то контролировали всякие различные органы для того, чтобы создавали, так сказать, подпольные. Ну, это вот примерно как Зубатов еще до революции тоже, рабочее движение. Начальник жандармерии, по-моему, создавал, чтобы контролировать рабочее движение, вывести его из рук, вырвать из рук революционеров. Поэтому я думаю, что какие-то вещи, которые у нас появляются в стране скандальные, становятся очень громкими. Это не всегда случайность. Точнее, по-моему, даже очень часто не случайность. Это какие-то все равно... Кто-то допустил это, кто-то предвидел последствия этого всего. Ну, конечно же, нельзя думать, что просто сидят какие-то умные кибермашины и заговоры всякие строят, что бы такое еще. Много и ляпов у нас всяких бывает, и в данном случае. Но если мы будем хвататься, вот, люди верующие, за все за это... то я думаю, что пользы мы не принесем никому, ни себе, ни другим людям. Если бы у людей была культура, они бы просто ногами с этого концерта ушли. А то что получается? У нас 68% людей называют себя, пусть номинально, но православными. А сколько их в зале находилось, никого это не возмутило, никто не
все
ушел.
Аплодировали,
да, все аплодировали, кричали
браво,
ура, да.
Да.
Вот. Ну,
а потом вышли из зала,
да.
Когда уже никто не видит, и такие, ах ты нехороший,
да.
Давай писать гневные комментарии.
Вот всякое, к сожалению, может быть. Поэтому, я думаю, здесь не столько законы должны действовать, а сколько действительно общественное мнение. Вот если оно будет таким серьезным общественным мнением, то тогда никакие и законы на этот счет не нужны будут. Люди сами будут возвышать свой голос и говорить, вот пусть даже не в сторону в отношении веры, просто культуры какой-то, порядочности, нормального поведения. Есть, конечно, самые грубые выходки, которые нужно пресекать со стороны закона, но там, где вот такое пограничное состояние, где можно всякие оценки сделать и в ту и в другую сторону, я думаю, что здесь больше люди сами должны полагаться на свои нравственные чувства, воспитывать их в себе и в соответствии с этими своим нравственным состоянием вот как-то стараться, чтобы таких вещей было поменьше среди нас.
На концерт Киркорова после этого можно сходить?
Я не знаю, ничего не могу. Я вообще никогда в жизни ни на одном концерте не был. Ну, так в школе, может быть, чего-нибудь и было, поэтому мне это трудно сказать.
Если говорить в общем и целом про шоу, именно про те шоу-программы, которые наши артисты российские возят по городам, то здесь надо иметь один такой аспект в уме, что очень многие из этих программ, я не говорю, что все, я не говорю, что на 100%, но очень многие из этих программ, они собраны, созданы по подобию зарубежных шоу-программ, то есть шоу-программ зарубежных артистов. Потому что, как и в любой среде, друг на друга все смотрят, какие-то элементы шоу берут, какие-то копируют, что-то еще такое происходит. Поэтому это тоже не стоит сбрасывать со счетов. И еще один аспект, который я хотела бы обозначить в связи с обсуждением вот этой вот темы. Мне кажется, что каждый раз, когда возникает какая-то подобная ситуация, мы, как верующие люди, в первую очередь у себя лично должны спросить, а как мы относимся к тем христианским православным святыням, которые находятся у нас дома? На тех ли местах у нас стоят иконы? Правильно ли мы, со всем уважением ли мы носим крест? А как в храме, в который я прихожу, прихожанином которого я являюсь, там точно все иконы в порядке? Может быть, какую-то иконку надо помыть, может быть, еще что-то нужно сделать. А вообще, тему того, бывает ли Бог поругаем, мы постараемся более подробно поговорить в следующем часе с отцом Алексеем и на этот вопрос ответить. Ну а пока переходим к следующей теме, поговорим про психологов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем программу «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. С начала года в России резко выросло число обращений к этим самым психологам. Обращаются чаще всего с паническими атаками и тревожностью. А в январе, феврале и марте этого года зафиксировано на 25,9%, то есть почти на 26% больше пациентов с жалобами на тревогу и страх. По сравнению с этим же периодом год назад. Психологи также рассказали, что на фоне общей нестабильности люди стали чаще жаловаться на повышенную тревожность и различные проявления тревожных расстройств. Если люди со здоровой психикой уже как-то привыкли читать плохие новости, как-то к ним адаптировались, то тем, кто предрасположен к тревожным расстройствам, в будущем может потребоваться помощь психиатров. Батюшка, конечно же, у вас хочу спросить, как вы... Не возникает ли у вас стресса из-за подобных, из-за состояния нестабильности, как тут написано, ну и вообще о том, как вы лично справляетесь со стрессом, может быть, какие-то ваши личные секреты?
Что касается тревог и страхов таких глобальных, то меня это как-то не очень касается, проходит мимо. Больше у меня тревоги бывают за настоящий день, за какие-то дела текущие, в этом больше переживаю. А то, что происходит вот такая вещь в обществе, тревожность растет, расстройство, это и по прихожанам видно, что многие люди жалуются, что у них вот так, какие-то не очень хорошие такие состояния душевные, переживания. Но вот недавно, буквально вчера я прочитал одну хорошую фразу, правильную, что стрессовоустойчивость – это не черта человеческого характера, а это ресурс. Нет, конечно же, есть люди, так сказать, покрепче, у кого-то психика послабее, но в целом любого самого стрессоустойчивого человека, если загружать постоянно вот какими-то такими неприятностями, то он сломается, самый любой человек. Это вот еще изобретатель этого понятия стресс, Ганс Селье, говорил. Стресс, он даже в начальной стадии, в каких-то пределах помогает организму, человеку. И тревога тревога – это не такая плохая вещь, это хорошая вещь на самом деле. Человек должен тревожиться и должен испытывать стресс, но в пределах определенной для каждого человека нормы, потому что тревога заставляет нас двигаться, заставляет нас шевелиться. Беспокойство какое-то, что вот что-то там не получится, все, встаем, идем и делаем, чем-то занимаемся. Стресс, он мобилизует какие-то жизненные силы организма. Даже человек в состоянии стресса, он более жизнеспособен, лучше преодолевает различные болезни, чем когда он лежит на диване совершенно спокойно. Вот тут как раз для организма очень опасная вещь. Здесь мобилизуются эти силы, но до определенного какого-то уровня. Если этот уровень переходит, то все, организм может поломаться. И вот таким образом любого человека, если нагружать какими-то такими неприятными вещами постоянно, то любой самый психически здоровый, перездоровый человек, он сломается. Естественно, если эту ситуацию он будет воспринимать для себя как стресс. Угу. Как стресс будет воспринимать. Поэтому идет речь прежде всего именно о ресурсе. Ресурс – это в данном случае те какие-то жизненные силы, какая-то энергия, душевный, духовный мир, физическое здоровье, которое человеку помогает преодолеть различные стрессовые ситуации. Если вот исчерпать этот ресурс, то поломаться может любой человек. А исчерпаем, когда у нас лишаемся мы этого ресурса? Даже не из-за того, что какие-то события неприятные где-то происходят, а именно из-за нашего восприятия этих событий. Во-первых, их очень много. Все-таки я вот советую прихожанам и сам держусь такого правила, что новости можно не читать, не смотреть. Лучше вообще не читать это, не смотреть. Чего надо, мы так узнаем. Это сразу же придет соседка и скажет что-то очень-очень важное. Но постоянный ежедневный поток каких-то новостей, неприятностей, они, конечно же, ресурсы нас лишают, то есть они выхолащивают, пустошают нас. Вот, во-первых, нужно поменьше все-таки обращаться ко всяким таким вещам. А второе, нужно помнить, что человеческая жизнь, она ведь в этом мире, никто не гарантирует у нас, что она будет вся стабильная. Вот мы какой-то период живем, особенно в условиях современной цивилизации, где у нас вроде бы все безопасно, нас все-таки и накормят, нас и полечат, и мало-мало какое-нибудь пособие выдадут, ну, тем более и работу найдем. Никто не боится, что вот он завтра с голоду натурально помрет, или останется там, или убьют, зарежут, его ограбят. Этого нет. То есть определенная стабильность. И человеку начинает казаться, что эта стабильность, она на века. Она какая-то гарантия нам в Конституции прописана. И когда происходят какие-то изменения резкие, неприятные изменения, то это вызывает удивление, страх вызывает. Так вот, нужно помнить, что все те блага цивилизации, здоровья и нашего жизни, это не навсегда. Этого может прекратиться в любой момент. Просто не то, что этого бояться, но это нужно знать. Нужно знать. Никогда каким-то потрясением, конечно же, не приготовишься, но, по крайней мере, ты не будешь удивляться. Ну вот да, пришел сейчас час испытаний. Ничего, будем жить в этом режиме сейчас. Человеку гораздо будет легче переключиться именно в этот режим, если он знает, что это все случается и может случиться в его жизни. Вот две вещи поменьше, мне кажется, нужно обращать на всякие неприятные новости, на известия, поменьше все это в себе перемалывать, обсуждать, ждать и так далее, и помнить, что жизнь человеческая, она достаточно хрупкая, и всего человечества, и всякое может произойти в его жизни, никаких гарантий здесь нет, и слава Богу, если мы сегодня живы, здоровы, достаточно благополучны, ну и вот и хорошо, вот будем копить какой-то ресурс для будущих испытаний. Вот я думаю, это поможет нам преодолеть как неприятности, которые случаются. Думаю, что, наверное, и психологи в какой-то степени людям примерно такие же вещи советуют. Ну, а нам, христианам-то, тем более уж грешно здесь унывать и поддаваться страхами.
Ну, среди христиан как-то не очень принято, в общем и целом, обращаться к психологам.
Нет, принято. Сейчас люди ходят и правильно делают, я это поддерживаю. Потому что разную роль исполняют, все же таки у них задачи разные, у священника, у психолога.
То есть священник не психолог.
Священник ни в коем случае не психолог. Если он берет на себя эту роль, то ничего хорошего не получается. Мне вот одна сестра наша, прихожанка, говорит, у нее товарищ говорит, ах, как жаль, что я вот, он практикующий психолог, и он говорит, ах, как жаль, что я не священник. Вот он думает, что был бы он священник, любые люди приходили, а он бы к ним как психолог там советы давал. Нет, люди не воспринимают тебя. Либо ты либо. Либо ты священник, для которого можно поплакать, что-то поговорить, он тебе по головке погладит, утешить, что-то, все пошел, либо разбираться уже с твоими какими-то заморочками, какими-то установками, это нужно священнику снять, все на свете, там, рясу, там, крест, сесть в кушеточку на клиента положить, и все, и с блокнотиком начать записывать. Это двое разные все ж таки вещи. Здесь не нужно заблуждаться. У священника какие-то свои задачи, а у психолога другие. Поэтому я не вижу ничего плохого, тем более вот у нас даже в епархии есть именно православные наши психологи, которые работают, дай Бог им доброго здоровья, и надеюсь, что они помогают многим людям.
Хотелось бы в это верить на самом деле, хотя лично меня приставка «православный психолог» немножко смущает. Почему нельзя пойти к простому психологу? Почему надо идти именно к православному психологу? Более того, сейчас стали появляться православные парикмахерские, православные магазины, ну и куча других каких-то вещей с приставкой «православный». Зачем и кому это нужно, я на самом деле не знаю. И каждый раз, когда что-то подобное вижу, задаюсь вопросом о том, действительно ли услуги вот этого вот специалиста лучше, чем услуги любого другого специалиста, только потому, что у этого стоит православный. Ответа на этот вопрос у меня пока нет. И вряд ли он будет. Ну что ж, дорогие друзья, в следующем часе, как я и сказала, мы встретимся для того, чтобы ответить на вопрос о том, что означает фраза «Бог поругаем не бывает». Ну а для тех, кто с нами в следующий час не переходит, я скажу, что в эфире православного радиоканала «Воскресенье» была программа «Точка зрения». У микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!